Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Момент Кейджа к столетию композитора. Опера как способ жизни. Волков рекомендует. Скрипач Ричи. Английское лето. Тюдоры. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Изобретая слова. Беседа с Михаилом Эпштейном. Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Соломон, что в вашем приношении сегодня?
Мы начнем со столетнего юбилея знаменитого американского композитора или изобретателя, как его называл его учитель Шенбах, и сам он, между прочим, не отказывался от этого титула, Джона Кейджа. Джон Кейдж вошел в историю американской музыки не только как композитор, но также как и философ, как теоретик современного искусства
и изобретатель
просто как
его.
Гуру. И как гуру. Он такой тип, такого мудреца, если угодно, который размышляет вслух о судьбах современного искусства, и вокруг него собираются его ученики преданные, которые передают уже потом мудрость мастера. И он был таким вот настоящим философом восточного образца, если угодно.
Вы знаете, в дни юбилея была опубликована любопытная статья одного музыковеда на тему Кейджа, которая была совсем лишена юбилейного глянца и называлась «Момент Кейджа». Мне очень понравилась идея. Человек едет в метро, в нью-йоркском шумном сабвее, и вдруг он отстранился от этой ситуации и услышал звуки сабвея, звуки разговоров, шелест газет, и понял, что он услышал музыку города. Говорит, это момент Кейджа.
И он говорит о том, что у каждого из нас бывают вот такие вот моменты Кейджа, когда мы вдруг начинаем прислушиваться не к смыслу того, что вокруг нас говорят, или какие звуки вокруг нас раздаются, а именно к звучанию как таковому. То есть мы воспринимаем шумы большого города, или же звуки природы.
Не обязательно это город.
Да. Мы их воспринимаем как нечто слитное, как какое-то произведение, созданное вот таким неизвестным великим автором, кто бы он ни был.
И всему этому нас научило сочинение Кейджа
под названием «4 минуты 33 секунды». У сочинения этого скандальная слава. Заключается оно в том, что выходит один исполнитель, или, как потом уже Кейдж допускал, это может быть и несколько исполнителей, и даже хоть целый симфонический оркестр.
Я видал симфонический оркестр, да, который молчал 4 минуты.
Они молчат, не сидят, как бы сосредоточенно на эстраде. Слушатели тоже сидят и вынуждены прислушиваться к тому, что происходит вокруг них. То есть, как кашляют их соседи, как трещат переворачиваемые программы.
Но не в городе, где исполнялось это сочинение.
Вот в том-то и идея, понимаете, в том-то и дело, что премьера, которая произошла в 1952 году, то есть в этом году юбилей не только самого Кейджа, но также и этого его самого, как я уже сказал, быть может, знаменитого опуса «4 минуты 33 секунды», это было под Вудстоком. И на роскошной природе.
Только это, конечно, город хиппи, давайте не будем забывать про это.
Да, но главное, что это на природе было.
И вокруг... В 1952 году хиппи еще не было, но битники уже были. И Кейдж, конечно, был очень тесно связан эстетически с эстетикой битников и вообще с восточной философией, которая тогда впервые завоевала Америку.
И вот он, что он тогда сделал, показав вот в этой сельской идиллической местности вот это...
Я постоянно живу в палатке и очень люблю эти края.
Да. Он показал, что вокруг нас существует мир природы с его собственными звуками, которые, если к ним прислушаться, могут дать нам не меньше, а может быть даже и больше эстетическое наслаждение, чем музыка, сочиненная реально и реально исполнено. То есть надо уметь прислушаться к тому, что происходит вокруг тебя. Это основной тезис Кейджа. И, может быть, это действительно основной вклад Кейджа в современную культуру.
Интересно, что один из его опусов продолжил эту идею, он называется очень головоломно, по-моему, «49 вальсов пяти бора». Это непонятное сочинение, смысл заключается в том, что музыканты играют вальс в каждом из пяти районов Нью-Йорка. 49 вариаций, 49 вальсов, на которые накладывается музыка того или иного района. По-моему, самое интересное в этом – это звук города. Отличается ли звук одного района от звука другого? И в связи с этим, я думаю, вполне естественно услышать звуки городов. Вот звук Токио и звук Москвы, звук Пензы и звук моего маленького городишка Эджотера. Представляете, насколько по-разному все это будет звучать? И я думаю, что Кейдж действительно обогатил весь музыкальный спектр за счет того, что вел туда не музыку как таковую.
Но вы знаете, не будем забывать о том, что он ведь был, в конце концов, и композитором, даже в настоящем смысле этого слова, в традиционном.
Соломон, вы же знали Кейдж.
Да, я был с ним знаком, я брал у него интервью. Как-нибудь я, может быть, расскажу об этом подробнее. А сегодня я хочу напомнить нам о Кейдже, традиционном композиторе, и показать его опус 1948 года под названием «Сюита для игрушечного пианино». Он экспериментировал вообще много с фортепиано. Он создал то, что называется подготовленным фортепиано.
Когда вставляют струны всякие глупости, монеты.
Да, и резинки всякие. И возникает вот такой специфический звук, такой то глухой, то звенящий.
Я однажды слышал сочинение Чарльза Айвса, которое было тоже сделано для подготовленного пианино. Это распространенная практика?
Ну, в американской экспериментальной музыке, да. И вот к области такого рода экспериментов относится также и сочинение Кейджа для игрушечного пианино, которое любопытно тем, что в нем мы можем услышать очень внятно влияние восточной музыки, японской в частности. Это в сущности абсолютно произведение из области ориентальной музыки и связанное с ней восточной философией, то есть именно того, в чем так силен был сам Джон Кейдж, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в эти дни. Исполняет эту сюиту пианистка Маргарет Ли Танд, лейбл ECM.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Музыкальное приношение».
Влиятельный нью-йоркский журнал «Opera News» в седьмой раз объявил о своих лауреатах, о тех, кто стали обладателем «Opera News Award».
Тут, наверное, надо немножко сказать о самом журнале. Я его хорошо знаю, потому что, являясь подписчиком «Метрополитен Опера», получаю бесплатно этот журнал. Любопытное издание. Оно очень красивое, очень такое нарядное, богатое. Но самое главное, что это журнал, который делает из всех любителей оперы клуб, клуб единомышленников. И смысл очень тонкий. Вот как надо делать рекламу. Он обращается не к тем людям, которые любят оперу. Это само собой, иначе они покупали бы билеты. Он обращается к этим людям и говорит: раз вы любите оперу, вы любите жизнь. Вы любите жизнь во всех ее проявлениях. Вы любите путешествовать, вкусно есть, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться пейзажами. Обо всем этом рассказывает журнал «Опера Ньюс». Например, помню, был большой материал о нашей с вами родной Рижской опере, которую мы так хорошо знаем. И рассказывая о возрождении вагнеровских постановок в Рижской опере, автор материала как-то незаметно переполз на рижские базары и сказал, что это самый красивый базар в Европе. Я очень обрадовался, потому что я тоже так считаю. Короче говоря, «Опера Ньюс» вербует своих сторонников и создает клуб единомышленников, который является, конечно же, немногочисленным, потому что опера — элитарное искусство. Но, с другой стороны, этот клуб очень убежденных людей, потому что это люди, которые знают, чего они хотят, и они борются за свое место под солнцем, а именно за существование оперы. Почему за нее надо бороться? Потому что опера постоянно находится под ударом. Только что была напечатана большая статья, где любовь к опере назвали ностальгическим эскапизмом, потому что опера не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Я понимаю, что это неправильно уже потому, что существуют оперы Адамса, например, написанные на самые животрепещущие сюжеты. Но в сущности опера – это вещь 19 века. Вы не согласны с этим?
Нет, я считаю оперу очень современным жанром. Во-первых, она, даже когда идет речь об опере 19 века, может производить шокирующее эмоциональное впечатление, оставляя тебя в состоянии возбуждения или, наоборот, возмущения на протяжении недели. Искусство, которое является чисто музейным, такого впечатления никогда не произведет. Вот. А во-вторых, я считаю, что у этого жанра есть потенциал для создания и новых образцов, которые могут точно так же задевать и волновать. Вот вы упомянули оперу Джона Адамса, да, и «Никсон в Китае» его, и его опера «Доктор Атомик» о Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы. Это все опусы, которые заставляют тебя думать, волноваться, вникать в какие-то современные проблемы. Это опера, которая вызывает оживленную полемику. Так что нет, я не думаю, что опера более элитарный жанр, чем, скажем, бродвейский мюзикл, отнюдь.
Интересно, что в последнее время они смыкаются, потому что опера не то чтобы это стало массовым искусством, но путь к этому она ищет. Интересно, что в Италии опера всегда была массовым искусством, как футбол. Но в Америке, благодаря трансляции в кинотеатрах опер по субботам, я это вижу в своем кинотеатре, великолепно, надо сказать, где очередь выстраивается с утра для того, чтобы посмотреть на трансляцию спектакля из «Метрополитен». И вдруг выясняется, что не такая уже она действительно элитарная. Оказывается, что у оперы есть любители в самых разных городах и весях Америки, причем иногда очень маленьких. Знаете, каждую субботу американское радио передает какую-нибудь оперу. И любопытно, что участвуют всегда певцы в этой трансляции, которые говорят, что как я впервые узнал в опере где-нибудь в своем городке в прериях, потому что я слушал радио в субботу. Теперь они могут смотреть кино.
Конечно же, эти кинотрансляции будут популярными, когда в них участвуют такие замечательные певцы. Но вернемся к Opera News Award. В этом году лауреатами этой премии стала группа замечательных вокалистов, из которых я бы выделил несколько. Это Дэвид Дэниелс, контратенор, который действительно, по-моему, героическим образом проложил путь этому очень необычному голосу на современной оперной подмостке. Мирелла Френи, замечательная сопрано, чья карьера уже завершилась, но она, конечно, является живым классиком оперного исполнительства, и Дон Апшоу, американская певица, которую журнал специально выделил за то, что она с американской серьезностью открывает своей аудитории не только уши, но также сердца и умы. Это очень хорошо сказано.
Соломон, была плеяда могучая оперных певцов, ну, скажем, Паваротти. Можем мы сказать, что сейчас приходит новая смена, вот такие, как Анна Нетребко, скажем, приходят такие же звезды такого же уровня?
Вы знаете, обыкновенно все-таки понимание того, был ли данный исполнитель легендой или нет, приходит и формируется окончательно, когда карьера его завершается. Вот мы, да, можем сказать про Паваротти, что это, конечно, была вокальная легенда 20 века. Пласидо Доминго, про него тоже, пожалуй, можно сказать, хотя он еще, дай ему бог, многих лет жизни и творческого,
совершенства. Он сам никогда не верил, что он будет петь до такого позднего возраста.
И он делает это великолепно. А об остальных можно будет сказать, я думаю, когда они все-таки достигнут уже каких-то вершин и настоящей творческой зрелости. Я думаю, что в этом смысле у таких исполнителей, как Нетребко или Хворостовский, еще все впереди, будем надеяться. А что касается Дон Апшоу, которую мы с вами очень оба, по-моему, любим, я хотел показать в ее исполнении песню Генри Персела, английского композитора XVII века, сочинявшего в стиле барокко.
Любимого композитора Бродского.
Да, и главного за его оперу «Дидон и Эней», которую, по-моему, мы все слушаем и обливаемся слезами. А здесь очень похоже на его вот этот прославленный опус, песня на слова известного английского поэта эпохи барокко Джона Драйдена «Как сладко любить» исполняет Дон Апшоу, лейбл «Нонсач».
Рекомендуют.
Недавно скончался замечательный скрипач Руджеро Риччи, который родился в Сан-Франциско в 1918 году, а умер в Калифорнии совсем недавно. Ему было 94 года. Руджеро Риччи – скрипач, американец, итальянского, очевидным образом, происхождения, и у него отец, кстати, был настоящим тираном. Классическим образцом такого папаши, который, как говорится, кровью, потом и слезами выбивал из своих чад вот это необходимое для того, чтобы стать музыкальным виртуозом, усилия.
В истории музыки, говорят, есть два типа отцов. Один – это отец Моцарта, который был good guy, а другой – это отец Бетховена, который был bad guy.
Так вот, этот вот отец Риччи, у него было 7 детей, и он бы с ними обращался как абсолютнейший тиран, но настоящая звезда вышла только из Руджеро. Его позиционировали как соперника тоже другого прославленного вундеркинда Ягуди Минухина того времени и отдавали учиться разным педагогам, из которых большинство были в свою очередь учениками прославленного педагога из России Леопольда Ауэра, который приехал в Америку, сразу здесь получил признание широкое.
Это все русская
это
школа.
Это все в итоге, да? Это получается, что это русская школа. Прославился Руджеро Риччи исполнением каприцев Паганини. Он сделал 4 разных записей полного цикла 24 каприцев Паганини. Его иногда даже называли современным Паганини. Но это, конечно, может быть, и рекламный лейбл. А сделал он все-таки, я скажу, это замечательно. У него был такой типичный для аурской школы волевой напор, техническое совершенство, и при этом это все выглядело чрезвычайно серьезно. Это никогда не казалось таким пустым виртуозным фейерверком.
Что бывает с Паганини, который кажется действительно фейерверком. А вы играли Паганини? Трудно?
Да, я вот играл Паганини, и довольно много этих каприцев. Я ведь был как раз специалистом по виртуозной музыке, Саша, скажу я вам. И вот каприц номер 17, который я хочу показать в исполнении Руджера Ричи, я как раз исполнял, скажем так, скромно, с некоторым успехом. Это действительно дьявольски трудное сочинение, особенно средняя часть, но Руджеро Ричи преодолевает эти трудности, это для него как абсолютно детский сад, и вы получаете наслаждение от этого преодоления технических трудностей. Этот вариант записи каприца Паганини Ричи осуществил на лейбле Deutsche Grammophon. Рекомендую.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Английское лето. Тюдоры. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Изобретая слова. Беседа с Михаилом Эпштейном.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Москва военный суд вынес приговор бывшим офицерам Минобороны России по делу о крупном мошенничестве. Бывшие должностные лица главного квартирно-эксплуатационного управления признаны виновными в махинациях и хищении 68 миллионов рублей. Двух бывших полковников и бывшего подполковника приговорили к срокам лишения свободы от 4 до 7 лет. В Владивостоке ремонт на автотрассе, построенный к саммиту АТС, может занять от 5 дней до недели, сообщает руководство компании-подрядчика. В воскресенье вечером на трассу поселок Новый Бухта Патрокол сошел оползень, что вызвало обрушение подпорной стенки газопровода. В июне другой участок этой трассы, на другом участке этой трассы уже происходило обрушение. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в автокатастрофе, пострадала и ехавшая с ним в машине женщина. В азербайджанском городе Сумгаит при взрыве и пожаре на химическом предприятии погибли 5 человек, еще несколько были ранены. В ряде стран исламского мира продолжаются бурные антиамериканские акции протеста в связи со снятым в США фильмом «Невинность мусульман», высмеивающим пророка Мухаммеда. Фильм «Невинность мусульман» может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. Об этом ее представитель сообщила в понедельник. Около 1000 китайских рыболовных судов направляются к спорным с Японией островам в Восточно-Китайском море. Китайско-японское противостояние вокруг островов Сенкаку обостряется уже в течение нескольких недель. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – английское лето, Тюдоры. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Изобретая слова. Беседа с Михаилом Эпштейном. Что завершившееся лето по праву следует назвать английским. Сразу два грандиозных события вынесли Британию на арену мирового внимания. Первое – на редкость удачная Олимпиада. Второе – бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II, вызвавший невиданный наплыв туристов, которые существенно поддержали страдающую от кризиса английскую экономику. Британская монархия стала первой достопримечательностью Европы. Великобритания сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они делали историю, теперь ее хранят, на зависть тем, кто не сумел распорядиться с умом и выгодой своим прошлым. Оно приносит англичанам прибыль, соблазняя приезжих. И каждый из них, из нас, находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которым он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард III, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих VIII, который любил женщин и казнил их. Сегодня он стал особенно популярным благодаря успеху на малом экране и страницах новых книг. Говоря о первом, признаюсь, что в этом году посмотрел все 40 эпизодов крайне примечательного сериала «Тюдоры». Его авторы, строго следуя за источниками, я проверял, сумели осовременить давнее прошлое за счет одного рискованного, но беспроигрышного приема – секс. Другой, но тоже очень живой Генрих является уже не зрителем, а читателем серии крайне популярных исторических романов Хиллари Мантел, о книгах которой мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
Прошу вас. Один английский издатель пошутил, дав наставление, как написать хороший роман из еврейской жизни. «Напишите хороший роман», — сказал он, — «а затем поменяйте все имена на еврейские». Эта шутка приходит в голову, когда читаешь книгу Хиллари Мантел «Bring up the bodies» — «Поднимите тела». Эта книга и предыдущая «Волчий зал», за которую она получила Букера в 2009 году, пользующиеся удивительным успехом исторические романы. Подобно тому, как в этой шутке, Мантел пишет современный роман, а затем подставляет имена исторических деятелей начала 16 столетия. Превращение скорее волшебное, чем научное. Она знает законы чтива – живость, а не пунктуальность в соблюдении деталей. Писатель – не следователь от истории, а сочинитель. Мантел работает так, как если бы промежуток в 500 лет никак не поменял менталитет людей и мотивации их поступков.
Может быть, она не так уже и не права. Исторический роман имеет дело с живыми людьми, а не документами. Хороший пример – «Война и мир». Все персонажи этой книги кажутся современниками, в всяком случае современниками Толстого. Но стоило автору включить текст в подлинный документ, как возникает дистанция. Убрать ее – задача романиста. И успех тут зависит от убедительности, а не точности. Поэтому я, скажем, больше других исторических романов люблю «Воспоминания Адриана» Маргареты Юрсинар. Она растворила 2 тысячелетия и сделала Рим близким, актуальным и на зависть интересным. Не так ли обращался с историей и великий Барт, автор прежде всего исторических пьес? И что, разве пьесы Шекспира устарели? Тоже движет людьми зависть и ревность, любовь и месть, корысть и карьера. Не зря так легко, просто и убедительно, опять-таки, театр Шекспира переодевается в сегодняшние костюмы и обстоятельства.
Проследим за техникой этого сглаживания исторической дистанции. Вот Хилари Мантел описывает, как Томас Кромвель сравнивает своего сына Грегори с сыном Томаса Мора и перечисляет достоинства своего сына. У него хорошие манеры, он прекрасный наездник, стрелок, вежлив со старшими, умеет ухаживать за родителями, если надо подать к столу, знает, как себя вести с иностранными дипломатами и так далее. Ни Томас Мор, ни Кромвель здесь не играют особой роли. Все крутится вокруг универсальных вещей. Какие-то молодые люди идут с кожаными сумками, подражая работникам знаменитого европейского банка тех времен. Они путешествуют по Европе. Сумки в форме сердечек, а вид молодых модников, как будто они хотят привлечь к себе внимание. Племянник Кромвель Ричард сидит и, глядя на сумки, сардонически улыбается. Понятно, что это могло произойти вчера, а не в XVI веке.
Ну и что? Аристотель говорил, чем отличается историк от поэта? Историк пишет о том, что было, а поэт пишет о том, что могло быть.
Автор одной из рецензий на романы Мантел, крупный американский критик Джеймс Вуд, говорит, если вы хотите понять, что значит романическое мышление, сравните несколько страниц Мантел со страницами из Питера Акройда или Сьюзан Зонтак. Последние умны, безусловно, но это не романический ум. Мантел знает, как наполнить повествование жизнью, обонянием, осязанием, зрением. Должен сказать, что я не согласен. Я читал Питера Акройда Шекспира, как читают роман, а то, что это было не романическое повествование, так еще и лучше. Дело вкуса. Но вернемся к романам Мантел. Она словно бы не способна на абстракцию. Ее последние два романа касались знаменитых исторических событий. Развод короля Англии Генриха VIII с Екатериной Арагонской, его женитьба на амбициозной красавице Анне Болейн, ее казнь, церковные реформы и отделение от Рима и Папы Римского. И все это так, что едва ли кто-то начнет зевать, читая о событиях первой половины XVI века.
Как уже было сказано, тюдоромания. Не те же ли события мы видим в сериале «Тюдоры»?
Ну вот только Джеймс Вуд утверждает, что сериал на порядок ниже качества. А вообще неудивительно. Томас Кромвель – один из самых притягательных характеров современной беллетристики. Брутальный, светский, скрытный, практичный, религиозно образованный, не сентиментальный, но и не без нежности, отчаянно самоуверенный, на дружбу не щедрый, но щедрый для тех, с кем дружен. Короче говоря, многогранная личность. Он творение двух людей – кардинала Вулси, канцлера английского королевства, затем попавшего в опалу, и короля Генриха VIII, который сделал его государственным секретарем. Сын жестокого отца, он бежал из дома, путешествовал по Европе, был французским руководителем военных отрядов в Италии, вскоре дезертировал из армии, оставив поле боя, поселился во Флоренции, здесь стал служащим в банкирском доме Фрискобальди, быстро выдвинулся, курировал финансовые отношения банкира со Святым Престолом. По этой причине несколько раз путешествовал в Рим, интересовался политической жизнью Флоренции, познакомился с трудами Макиавелли. Впоследствии он часто будет следовать рекомендациям автора «Государя», вернулся в Англию полиглотом и закаленным бойцом. Всепоглощающе работоспособный, невероятно эрудированный, он смотрел с осторожностью или презрением на большинство аристократов, льстецов и подхалимов, с которыми имел дело. Они, в свою очередь, не упускали случая ткнуть его мордой в его низкое происхождение. Он делал все, что ему нравилось. Сам себе неустрашимый император. Так его характеризует Мантел. Кстати, Мантел очень эффективно использует грамматическое настоящее время и здесь, и в «Волчьем зале», что создает эффект присутствия.
Но гарантия успеха в том, что этот Кромвель, как, впрочем, и его дальний родич в 17 веке, Оливер Кромвель, отличный экземпляр для раздумий. Ведь мы становимся свидетелями сотен интереснейших вещей, от малых до великих, свидетелем которых был и Кромвель.
Мантел рассматривает вблизи обостренное самосознание Кромвеля, его чувство особости по сравнению с окружением. Томас Кромвель действует как жестокий и коварный посредник обоих, и кардинала Вулси, и короля. Один из критиков предыдущего романа «Волчий зал» сравнивал Кромвеля с Берией. Это в современном искусстве не новость. Я видел несколько лет назад английскую постановку «Макбета», где на экране показывали демонстрации коммунистов в СССР времен Сталина и фашистов в гитлеровской Германии, проводя прямые аналогии с «Макбетом». Тоталитарный режим всегда дает яркие параллели с ужасами прошлого. Но, на мой взгляд, это не так уж очевидно. Из Брежнева, скажем, никак не выйдет шекспировского злодея. Трагедия Шекспира по самой своей природе героическая. Это значит, что злодеи здесь полны страшной величественности. Это падшие демоны, а не грешные аппаратчики. Впрочем, не вам, переводчику Макбета, это говорить.
Предыдущий роман «Волчий зал» кончается казнью Томаса Мора. Некоторые обвиняют Мантел в несправедливости по отношению к Мору, слишком плоском и одномерном изображении этого полного противоречия горе-мученика. Да и вправду, вместо умного и образованного, но ограниченного собственными религиозными убеждениями человека, мы видим слабого и близорукого фанатика. Но нельзя забывать о том, что это не Томас Мор, и даже не Томас Мор глазами Хиллари Мантел. Это Томас Мор сквозь призму восприятия Томаса Кромвеля, который, как и все люди, субъективен и подвержен своим порокам.
Соответственно, новый роман продолжает историю Тюдоров.
Да, это 1535-36 годы. Король утомлен Анной Болейн, его убивает отсутствие наследника мужского рода. Он хочет жениться на Джейн Сеймур, фрейлине Анны. Он размышляет, что если союз с Анной дал трещину, что-то здесь не то, что-то, чему противится всемогущий Господь. При этом Кромвель думает, что он уже слышал эти слова по поводу других женщин. История, повторяющаяся как фарс, и англоязычный читатель сразу вспоминает смешной стишок Элеоноры и Герберта «Фар Джон», который знают со школьной скамьи. По-русски я перевел его так. «Был Генрих Буин, и подряд 12 раз он был женат. А это было вроде мани. Сначала Катя из Испании, вторая Анна, срок истек, и он ей голову отсек», и так далее.
Это мне напоминает хулиганское школьное стихоплетство, и ходит Гамлет с пистолетом, хочет кого-то убить. Но историческая правда требует поправить поэтов. У Генриха было не 12 жен, а 6, и все заслуживают романа.
Ну, за этим дело не станет. Книга заканчивается казнью Анны Болейн, и это обещание еще 4 романов по количеству следующих жен Генриха. Так сказать, нас ожидают вариации на эту трагикомическую и бесконечную тему эпохи Тюдоров. Будем ждать.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Поводом для сегодняшней встречи с частым участником наших передач, мастером гуманитарной и поэтической мысли, профессором Эмарийского университета Михаилом Эпштейном, стал выход в Америке его новой книги. Михаил, у вас самая, наверное, странная книга, которая из вашей уже целой библиотеки сочиненных вами трудов, это книга, которую нельзя перевести на русский язык. Она недавно вышла в Америке, и я попрошу вас представить ее.
Она называется «Predictionary». Можно перевести это словом «предречник» в двойном смысле.
С одной стороны. Это не надо сказать, что это так понятно.
Да, то есть это словарь тех слов, которых еще нет в языке, но которые могли бы быть.
Причем именно в английском языке.
В английском языке, да. Это написано по-английски, вымышлено, так сказать, по-английски. Но некоторые из этих слов уже входят в английский язык, и я время от времени слежу по Гуглу, на каком количестве страниц сетевых употребляется то или иное слово.
А как вам пришла такая мысль в голову для начала? Довольно странное для чужеземца расширять английский язык.
Вы знаете, человек, находящийся вне языка, имеет даже определенные привилегии, я бы сказал. Не случайно самые замечательные языкотворцы – это дети, которые как бы не знают языка, и именно поэтому изобретают. Так что я...
То есть мы иностранцы как дети, да?
Мы как дети, да, будем как дети.
Что-то в этом есть, потому что я спрашивал своих знакомых американцев-переводчиков про наш иностранный язык. Говорю, как мы все говорим по-английски. Вот они сказали, что Набоков, например, говорил по-английски. Ну, по-английски.
А вот Бродский говорил по-английски так, как будто бы он его выдумал. И поэтому его английский язык, он нельзя сказать, что это английский, но это язык Бродского. Может быть, это русский язык Бродского на английском языке, но это точно язык выдуманный. И этим он особенно интересен.
И Кобсон в свое время говорил, что он на многих языках говорит по-русски.
Да, говорит, что 20 языков, и все по-кобсоновски.
Да. Вообще, новые слова мне стали приходить еще в России, и я их употреблял в каких-то своих эссе, например, такие слова, как «видеология», «видеократия», которые, естественно, резонировали со словами «идеология» и «идеократия», но имели в виду, что визуальное начало становится политически доминирующим.
«Видеократия» – это главное слово нашего времени. Так это вы придумали?
Да.
Ну, хотя бы мы теперь знаем автора.
Где-то в 88-м году или 89-м вышло, по-моему, мое эссе на эту тему.
Ну, замечательно.
Это, кстати, большинство слов, которые я по-русски придумываю, это слова с русскими корнями, естественно. Задача в том, чтобы их расшевелить, как бы показать, что, возможно, рост стволов, ветвей на основе этих корней. Но почему-то лучше прививаются все равно слова с международными корнями. Вот такова загадочная особенность русского языка, что он легче усваивает чужое, чем выращивает свое.
Это довольно любопытное замечание, особенно если учесть, что ведь были грандиозные попытки введения русских новых корней. Ну, вы помните, что бильярд назывался шаротык. А ведь на самом деле замечательное слово, на нем смеялись все, но вообще очень здорово. И даже Даль, который очень страдал, может быть, как иноземец от того, что русские предпочитают иностранные корни, он пытался в свой словарь, вроде вас, вставить несуществующие слова. Например, слово «автомат» он называл словом «живуля». Но такого слова никогда не было до Даля. И, по-моему, оно так и не вошло в русский язык.
В словаре Даля 200 тысяч слов, из них, по самым скромным подсчетам, 14 тысяч слов принадлежат самому Далю. Но он не выносил их заглавные слова, он их приберегал для своих гнезд. Если вы прочитаете в гнездах далевские слова, то увидите, что некоторые из них являются общерусскими, некоторые диалектными, а про некоторые вообще не сказано, где они, что они. То есть они присочинены Далем для того, чтобы показать богатство возможностей русского языка. То есть я считаю, Даль первым продемонстрировал проективный подход к русскому языку. И именно это делает словарь Даля таким увлекательным чтением для писателей и поэтов, потому что видно, как слова рождаются, как язык творится. А между тем, по великому выражению Гумбольдта, основоположника научной лингвистики, язык – это не созданное, а это энергия творчества.
То есть язык – это процесс, а не результат?
Да, совершенно верно. Энергия, а не эргон, как он говорил.
И вы вот часть этой энергии. Вы создаете слова. Как вы это делаете?
Знаете, это всякий раз непредсказуемо, ну, как стихотворение. Вообще, я считаю, что неологизм, или лучше сказать даже протологизм, потому что неологизм – это новое слово, но уже употребляемое в языке, а протологизм – это впервые предлагаемое слово. Кстати, одно из тех слов, которые распространились в английском.
Ну, вот Маяковский – это протологизм? До дней последних Донца. Вот Донца – это протологизм, да?
Донца, Громадье, Серпаст – это на самом деле протологизм. А неологизм – это слова типа, ну, вот спутник стал словом неологизм, когда спутник был запущен.
У меня есть знакомый американец, который родился, когда был запущен спутник, его хотели назвать спутник, но священник отказался крестить ребенка, и он стал Джоном.
Так вот, это минимальный акт словесного творчества. Одно слово. Ральф Эмерсон в свое время сказал, что каждое слово при своем рождении было поэмой.
Я, например, был покорен, когда я стал изучать украинский язык. Я купил словарь украинского языка, я стал учить его, и вдруг понял, что это же все стихи. Ну, как, например, будет небоскреб по-украински, хмарочёс. Ну, это же дивно, правда? Хмар – это туча. Тот, который чешет тучи. Но, с другой стороны, по-русски ведь тоже небоскреб, тоже замечательное поэтическое слово, только мы этого не слышим. Да. То есть вы оголяете внутреннюю форму слова.
Это происходит очень по-разному. Я делю придумываемые слова на полезные и красивые. Причем полезные слова и те, которые входят в язык, они как такие серые уточки, то есть они неприметны. А красивые слова, ну вот, например, слово «настомящее», которое включает в себя «настоящее» и томливость этого «настоящего». Я не предвижу, что это слово войдет в повседневный язык, но оно передает некий поэтический смысл времени. Вообще каждому слову, помимо его определения, дается еще ряд примеров как бы употребления в разных контекстах, в разных ситуациях, чтобы из языка внедрить его в речь. Очень большое гнездо слов связано с понятием времени. В русском языке вообще вот этот вот корень «врем», он очень мало задействован. Даже глаголов практически нет с этим корнем. Поэтому около 100 слов новых.
Вы сочинили около 100 новых слов с словом «время»?
Да. «Временело», например.
И что это значит?
Это значит, что время пробуждается.
Как вечереет.
Как вечереет. И есть новые слова с корнем хронос, например, хроноцит, убийство времени. Всякая революция – это по-своему хроноцит, когда настоящее убивается, приносится в жертву будущему или прошлому. Или, например, хронопад, вот слово, которому симпатизируют многие. Вот человек, который органически не способен приходить там вовремя или...
Это хронопад?
Хронопад.
Замечательно, да. Я жене скажу. Она вечно опаздывает. Хронопадка. Мне это слово нравится. Я его беру у вас на прокат.
Хроносома. Есть хромосома, да, понятно, это генетический материал. А хромосома – это как бы генетика времени. Вот нам переданы хроносомы, скажем, там, 60-х годов.
Вы совершенно правы. С иностранными корнями лучше слова получаются, потому что они не кажутся такими дикими. Да. Любое русское непривычное слово, кажется, выпирает. Миша, вы знаете, когда поэт придумывает неологизм, то обычно это, вот как у Маяковского, это все остается в этом стихотворении, никто никогда его не использует. Другое дело, что были какие-то неологизмы, придуманные писателями, такими, как знаменит, как «Промышленность» Карамзина или «Стушеваться» Достоевского, которые стали, в общем, достоянием языка. Но у вас ведь совершенно конкретная лексикографическая задача. Вы пытаетесь создать словарь не индивидуальный, а именно общий, сделать ваши слова достоянием языка как такового, да?
Это сверхзадача. У предикшенери есть три задачи. Первое – это восполнить какие-то лакуны в языке. Второе – это создать слово по законам красоты, грубо говоря, то есть с каким-то новым образом, с каким-то интересным соотношением морфем, так же, как вот сюжет, да, или поэтическая метафора. Нечто далековатое сближается. То же самое происходит при рождении нового слова. И уже третья задача – это коммуникативная, то есть внести это слово в язык. И невозможно предсказать, войдет оно или не войдет.
Это точно, вот, язык всегда умнее нас.
Вот из моих английских слов самым успешным оказалось слово «данч». Это слово означает еду между ланчем и динер.
Поэтому все американцы такие толстые, потому что они пользуются вашим данчем.
Я не виноват. Или такие слова, как лавдом я придумал, это как бы царство любви. По-русски тоже у меня много слов о любви, поскольку мне кажется, что эта лексическая ниша совсем не разработана и подменяется матерными словами. Я считаю, что распространение мата, то есть употребление этих слов, обозначающих корень жизни, половые органы и взаимоотношения между полами, в значении ругательств, это такая вот антитерапия, то есть причинение смерти народу самому себе.
Да, это хорошо звучит, но я боюсь, что вы не переубедите язык, потому что язык вообще переубедить нельзя, он слишком могучая система. А что касается непристойных слов, то великий английский лексикограф Джонсон не включил их в свой словарь. Одна дама ему сказала: «Как замечательно, что вы вот исключили эти слова». Говорит: «Откуда вы знаете? Значит, вы проверяли?» Миша, скажите, а как американцы отнеслись к вашему словотворчеству на английском языке?
Ну, вот недавно появилось такое обозрение моего предикшенери, где даже не упоминается, что я из России, а просто рассматриваются эти слова, какие из них вошли в язык, какие имеют потенциал войти, почему. Я, кстати, не только существительные и глаголы предлагаю, но и местоимения. Вот, скажем, местоимение «hue», сокращение от «human», как нейтральное в смысле пола, местоимение третьего лица. Очень часто в английском языке...
«Хиши», когда не знают, как сказать, да?
Да, я предлагаю «hue», «hueself», вместо «himself» о «herself». Ужасно это по-английски звучит, вот эти вот длинные. Так что, возможно, и это местоимение получит какое-то распространение.
Знаете, английский язык намного терпимее русского, да и многих других, французского, например, языка, потому что англичане всегда, все слова в мире, они все валили в кучу, поэтому английский словарь самый большой в мире. Они считают, что английский язык побеждает всех тем, что он ниже других, поэтому все вливается в него, как реки в море.
Да.
А русский язык в этом отношении достаточно консервативен, и, с одной стороны, бесконечные нововведения, а с другой стороны, постоянная борьба против них. Как вы относитесь к этой войне?
Русский язык очень склонен заимствовать чужие слова больше, чем изобретать свои. Поэтому каждый день в русский язык вливаются десятки новых заимствованных слов, прежде всего из английского.
Один филолог сказал, что во фразе, взятой им из газеты, «шорт-лист» и «лонг-лист» только и русское слово. Знаете, все равно ничто не превзойдет любви нового русского языка к герундию, к кинговым формам. Лучшее слово, которое я встречал в России, это не шопинг и не шейпинг, а улучшайзинг.
Знаете, Россия переживала такую эпоху активных заимствований.
Конечно,
в 18 веке, при Петре. Но потом нашла все-таки достойный ответ на это уже во второй половине 18 века, когда приходит русский язык вот новые слова, изобретенные Карамзиным и его противником Шишковым, и суффиксы появляются абстрактные, которых раньше не было, типа «ств», «ой», кость, человечность, человечество. Сейчас мы переживаем такую эпоху заимствований, заполоняющих русский язык. И вопрос в том, найдет ли он в себе новую творческую энергию для того, чтобы перейти к следующей фазе, то есть к рождению на своей собственной корневой основе. Если нет, он обречен. Я не против заимствований, но заимствования должны пробуждать энергию ответа со стороны самого языка.
Или переосмыслить старые слова, как это было, например, с футболом. Когда-то кто стоял в воротах? Голкипер.
Голкипер.
А потом появилось слово «вратарь», которое переосмыслили из монастырского жаргона.
Не стесняться словотворчества, в отличие от «даля», и в то же время заботиться о том, чтобы словотворчество как-то входило в повседневный язык, или, во всяком случае, в литературный, интеллигентный язык. Мне кажется, это очень острая задача современности для того, чтобы продемонстрировать, что корни продолжают расти, ветвиться, что язык не мертв, что он способен не только воровать, но и творить.
У вас есть любимое ваше слово?
Да, у меня есть несколько любимых слов. Одно из них слово – это «люболь». Это любовь как боль. Боль всегда присутствует в настоящей любви, и это слово обнажает больное в любви. «Люболь». Speak, and the world is full of singing, and I am winging higher than the birds. Touch, and my heart begins to crumble, the heavens tumble, darling, and I'm... Words, 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 I'm so sick of words. I get words all day through, first from him, now from you. Is that all you blighters can do? Don't talk of stars burning above. If you're in love, show me. Tell me no dreams filled with desire. If you're on fire, show me. Here we are together in the middle of the night. Don't talk of spring, just hold me tight. Anyone who's ever been in love will tell you that this is no time for a chat.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Михаил Эпштейн. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.